вже готові представити гостя нашої студії.
Сінавер Кадиров – один з лідерів правозахисної організації «Затлик» і політв'язень часів Радянського Союзу. І представляє Комітет захисту прав кримськотатарського народу. Доброго ранку.
Утро добре.
І ми говоритимемо про акцію, пов'язану із відзначенням дня народження одного з кримських в'язнів, яких Росія звинувачує у справі так званого Хізбут, у так званій справі Хізбут Тахрір. Насправді то Хізбут Тахрір є, але от справа так звана, можна так сказати, правда? І йдеться про те, що своє 40-річчя емір Усейн Куку відзначатиме в ув'язненні. Це відбудеться 26 червня, тобто завтра. Почнемо, очевидно, з акції і потім поговоримо про те, що ж у нас з нашими в'язнями.
Ну, що касається акції, акція буде проводитися 26-го, тобто завтра, на Майдані в 12 часов. Эта акция, в общем-то, посвящена, как вы сказали, она, вообще-то, посвящена всем политзаключенным.
Их 14,
да, их, нет, политзаключенных больше. А здесь, в данном случае, вот, как бы, вот связаны с так называемым делом Хизбут-Тахрир. Почему говорю так называемым делом? Потому что им инкриминируют в том, что они либо члены этих Хизбут-Тахрир, либо кто-то из них, там, я не знаю, региональные или какие-то, или звеньевые там организаторы этой вот структуры. И скажу, почему так называем. Поскольку ни одному из них не было конкретно предъявлены доказательства в том, что они состоят в Хизбут-Тахрир. И все это вот связано с тем, что кто-то говорит, кто-то этот остается, как правило, инкогнитом, либо какие представляют какие-то аудио или видеозаписи и так далее. Таким образом, можно ведь любого крымского татарина, который, собственно говоря, на вопрос, кто ты по вероисповеданию, обязательно ответит «Эльхамдулля мусульманин», то есть «я мусульманин», можно обвинять в том, что он состоит в Хизбут-Тахрир. Потому что никто этих списков, что такое самый Хизбут-Тахрир? Это организация, политическая организация. Когда тебя обвиняют в том, что ты являешься членом той или иной политической организации, основным документом является что? Наверное, то, что ты где-то указан в списке, да? Или при тебе найден документ, подтверждающий в том, что ты состоишь в этой организации.
А что такое эта организация в принципе?
Ну, в принципе, мне сложно сказать, что это, в общем-то, организация мусульман, которая придерживается идеологии того, что самая лучшая форма правления – это халифат. И вот для развития человечества, с точки зрения ислама, это нормально? Почему не должен человек мыслить так, как самое?
Но с точки зрения украинских законов, это нормально?
И по одной простой причине, потому что они не пропагандируют насильственные изменения режима. Они, основная форма их деятельности, просветительство, исламское просветительство, через которое, собственно говоря, они хотят изменить само государство.
В России эта организация вызнана террористичной.
Ну, в России, вы знаете, вообще-то, когда мы говорим о России, вот если взять вот эти вот события, вот этих последних двух лет, годов оккупации Крыма, мы вообще о России говорить как о неком государстве не приходится. Скажу почему. По одной простой причине. Дело ведь не только Хизбут-Тахрир. Мы знаем дело 26 февраля. 26 февраля какое имеет отношение?
До России.
К России. Или же...
Або, та, і акція 26 лютого, яка відбувалася в Україні,
і навіть візьмемо Хизбут-Тахрир. им инкриминируют. Ведь даже если, скажем, они скажут, да, я в то время состоял в Хизбут-Тахрир. Это что, есть преступление? В Украине Хизбут-Тахрир не был запрещенной организацией. И поэтому, когда говорим о России и говорит что-то вот, ну, что-то такое государство, там вообще оно не подпадает вообще под эти понятия. Государство, вообще понятие государства, это, в общем-то, некая, знаете, вот территория, да, которая, на которой работают законы. Здесь вообще что-то такое непонятное. Даже 37-й год, мне кажется, уступает, скажу почему, они хоть придерживаются какой-то, да, ну, они же, скажем, не судили людей, да, за деяния в 13-м году.
Вони знаходили за що засудити в 37-му просто.
Да. Они тогда могли сфабриковать и так далее. А здесь, в общем-то, наглую судят, я не знаю, за 2014 год, когда еще был, когда еще
Крим
это,
не
да, Украина.
Що говорити про вчорашні, якщо згадати вчорашні закони, так звані закони Ярової, які говорять про те, що, ну, почнемо з кримінальної відповідальності, яка настає з 14 років. Це просто.
Ви
знаєте, я навіть не знаю, як далі продовжувати.
Ви знаєте, я просто не знаю. Вообще-то, якщо как бы прослеживать, да, в якому направлении, да, розвивається, скажем, законодательная мысль или юридическая мысль, да, в
Російської
России.
Думаю,
она
да.
Вообще непонятна. Я, может быть, ну, не совсем ко времени, но вспомните, когда некий, скажем, запрет на ношение трусиков, да, там, я не знаю, это самое. Ну, о чем мы говорим? О чем мы говорим? И в данном случае, собственно говоря, ну, вот под этот закон они подгонят очень многих, да, тех, которых, ну, я не знаю, там говорится о лишении гражданства, да?
Да.
Они могут позволить себе лишить гражданства.
И это означает время... всех основных гражданских прав.
И в то же время Сенцова возьмем, Кольченко возьмем, да? Там просто говорят, нет, господа, вы... Они говорят, нет, извините, мы граждане Украины, и мы в соответствии... Мы действовали на территории Украины в соответствии с законами Украины. Им говорят, нет, граждане, вы извините, вы ошибаетесь, вы граждане России. И значит, мы вас будем притягивать по российским законам России.
Розкажіть, будь ласка, трошки про самого еміра Усейна Куку. Чим він займався, власне? Ну, ми вже знаємо, що йому інкримінують, але чи були якісь підстави для цього? Чи займався він, може, правозахисною діяльністю?
Здесь как раз таки вот здесь больше, собственно говоря, символичная дата. Здесь в один день, да, собственно, берется дата его день рождения.
И круглая дата, день рождения.
Да, она круглая дата. И в его лице, в общем-то, как бы поднимается в очередной раз вопрос проблемы тех арестованных, тех, которые находятся в застенках в Крыму. Усин Куку... да, Усин... Он из семьи, вообще-то, активистов национального движения, его отец. Если вы помните, он был даже награжден, ведь отец его был награжден россиянами за, в общем-то, поддержание вот этого вот присоединения и так далее. Они, как говорили, воссоединение. И вот когда... А сын после того, как в Белогорске были выкрадены двое ребят, сын одного из тоже известных активистов национального движения Джипара Абдрешитова в Белогорске, сына и племянника буквально среди бела дня выкрали. После этого создается при Совмине, кстати, население подключается активно, и при совмении тогда создается, при Аксенове точнее, создается некий вот комитет. Куда в этот комитет входит в том числе и Куку и Мурсин. И, собственно говоря, вот цинизм властей заключается как раз-таки вот в этом, да? Я не знаю.
Но это тактика, до речи, 30-х років.
Да. Нет, здесь же самое интересное. Здесь на заседании, скажем, этого комитета, я не исключаю, но если ты, собственно говоря, состоишь членом этого комитета, ты наверняка высказываешь какие-то требования, да? Более того, ты аргументируешь. И, видимо, не только требования, я думаю, что не в первую очередь сами требования, а та аргументация, видимо, была не понравилась кое-кому, и в результате которой за ним, я понимаю, так, была установлена слежка. И вообще, видимо, там тотальная слежка, а просто при необходимости вытаскиваются некоторые там, я не знаю, аудио, видеозаписи, и тебе начинают инкриминировать дело по уже этим материалам. То есть здесь вот так.
Чи є насправді якісь реальні механізми, аби цю ситуацію вирішити в позитивний спосіб? Тобто, от хто може заступитися, допомогти, сказати слово і.
Здесь одного слова недостаточно. Мы же имеем практику, да, сколько усилий было брошено к освобождению Савченко. Ведь если мы вспомним, там тактика использовалась. Она нардеп, она в ПАСЕ, и это вроде бы должно было бы Россию заставить, а сразу, в общем-то, выпустить. Но ее сразу не выпустили. Сколько потребовалось усилий к тому, чтобы ее вырвать из этих застенков и других. Поэтому здесь самый основной рычаг давления – это международная общественность, это усиление санкций, под действием которых Россия, скрипя зубами, но она уступает. Она это не то государство, с кем можно просто говорить с позиции аргументов.
Право.
Право или еще что-то.
Я бачу в анонсі цієї події завтрашньої у Фейсбуці є заклик такий до українців писати листи з привітаннями. Ми обов'язково цю інформацію, думаю, розмістимо в матеріалі, який вже можна буде прочитати буквально за кілька годин на сайті громадськерадіо.орг. І, очевидно, всі небайдужі, хто має можливість, можуть надіслати привітальні листівки.
Здесь, знаете, здесь вот все эти акции, все вообще-то эти флешмобы или вообще информационные, да, они очень, рассчитаны на эмоциональный подъем.
Но
да?
Это важно.
Это очень важно. Это с одной стороны. С другой стороны, ведь и сама администрация, она видит, что эта категория людей, конкретно эти люди, находятся, собственно говоря, под таким оком общественности.
Да, про них помнят,
да.
Про них никто
и
не забывает.
Поэтому, да, здесь я помню же по себе, как бы там администрация не изгалялась, но она все-таки, знаете, где-то старается сдерживать себя. И я уже не говорю о тех зэках, там тоже есть разные. И поэтому это, категория людей, в отношении которых, в защиту которых выступает общественность, она, в общем-то, пользуется другим отношением.
Сіновер Кадиров, один з лідерів правозахисної організації «Азатлик», політв'язень часів СРСР і представник Комітету захисту прав кримськотатарського народу, був гостем нашої студії.